генеральный партнер программы, финансово-промышленная компания «Инвест».
Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Метрополия». За время нашего эфира мы постараемся рассказать вам о самых знаменательных событиях, произошедших в жизни Православной Церкви на Рязанской земле. 6 апреля митрополит Рязанский Михайловский Марк отвечал на вопросы студентов кафедры журналистики РГУ. Встреча носила неформальный характер и не была приурочена к какому-либо событию, но стала существенным вкладом в формирование профессиональных навыков будущих тружеников пера в рамках курса «Конфессиональный журналистики», который более 3 лет преподается на кафедре.
Спецкурс «Конфессиональная журналистика» ведет Наталья Гордиенко, кандидат филологических наук, доцент кафедры журналистики. Именно она явилась инициатором идеи пригласить на встречу со своими воспитанниками главу Рязанской митрополии. Надо отметить, что владыка с радостью поддержал это начинание. Визит митрополита Марка проходил в рамках занятия и был организован как учебная пресс-конференция.
Церковная тема имеет разные нюансы. Поэтому необходимо обучить нынешних студентов, завтрашних журналистов, обучить диалогу, налаживанию диалога с представителями церкви. Разные церковные темы и события освещают светские средства массовой информации, будь то приезд патриарха, визит различных церковных общественных деятелей, их публичные выступления, юбилейные даты. И, конечно, здесь нужно иметь информацию определенную студентам, будущим журналистам.
Перед тем, как отвечать на вопросы студентов, владыка обратился к ним со вступительным словом, в котором пояснил, что в его представлении журналисты – это одни из самых образованных людей, с которыми всегда интересно общаться, способные легко ориентироваться в ситуации, готовые скоро и четко формулировать свои мысли и идеи. При этом митрополит Марк высказал свое негативное отношение к желтой прессе, ведь работа журналиста предполагает большую степень ответственности за слово.
Журналисты, мне кажется, это профессия, которая очень тесно связана со всякого рода соблазнами. Услышал, как кто-то, один из предпринимателей, кажется, сказал, что такое журналисты. Журналисты должны работать на кого-то, исполнять, по сути дела, чей-то заказ. Было горько слышать такие слова, потому что на них полагаю следующее, что журналист, знаете, как адвокат, должен не пытаться отстоять истину, а должен защищать чьи-то интересы. И, наверное, самое страшное – это продажный журналист, журналист, который равнодушен к истине, у которого нет ничего святого, который видит только деньги, но я думаю, что у нас нет ни таких журналистов. Рязань – это город с православными корнями, город людей с сильным духом. И я вижу ваши чистые лица, добрые глаза. Надеюсь, что из вас выйдут хорошие профессионалы, а главное – люди, убежденные в поиске истины, люди, убежденные в том, что добро есть, что справедливость, в том числе высшая справедливость, существует. И ваша задача в том, чтобы пытаться отразить жизнь и сделать с помощью вашего ремесла жизнь лучше.
Будущих журналистов интересовали вопросы самого разного содержания. Взаимодействие СМИ с церковью, проблемы журналистской этики, преподавание основ православной культуры в школах, развитие епархиальных СМИ и актуальные проблемы современной молодежи.
Как вы относитесь к тому, что в светской школе вводят такие предметы, как изучение православия и прочее?
Православная культура, она глубоко связана с нашей русской культурой. И нашу русскую культуру, да не только русскую культуру, а вообще мировую культуру, европейскую культуру, невозможно понять, не зная основ христианства. Поэтому изучение этого предмета это ключ, ключ к пониманию и культуры, европейской культуры, мировой культуры, и ключ к пониманию вообще психологии и души русского народа. Без понимания православия человек остается отчасти слепым и к своей культуре, и к мировой культуре.
Кстати, вопросы задавали не только будущие журналисты, но и сам владыка студентам. Например, о том, насколько хорошо им известны истоки некоторых русских выражений и пословиц. К примеру, откуда пошел фразеологизм «Филькина грамота».
Митрополит Филипп, помните, когда он посылал челобитное Ивану Грозному, а Иван Грозный говорил: «А, Филькина грамота». Понимаете? Поэтому, как ты однажды услышал из уст священнослужителя выражение «Филькина грамота», я говорю: «Знаете, вы говорите, все-таки поосторожнее относитесь, поосторожнее употребляйте это выражение, а лучше его вообще не употреблять, потому что все-таки это выражение, которое знаменует такое или обозначает пренебрежительное отношение к голосу церкви, голосу священнослужителей и конкретно голосу человека, который признан святым нашей церкви. Это человек, который заступался за народ».
А вот, казалось бы, сегодня безобидное приглашение «Садитесь, в ногах правды нет», которое истори употребляется русским народом, имеет жестокий смысл и на самом деле связано с историей нашей страны, когда во времена императрицы Анны Иоанновны существовала практика особого наказания людей.
Когда крестьяне не платили налоги, приводили в деревню солдат и недоимщика, то есть тех людей, которые не платили налоги, выводили и ставили босыми ногами на землю и били по ногам палками. Отсюда возникло такое выражение «в ногах правды нет». То есть связано с историей телесных наказаний. Поэтому нужно знать, когда мы что-то употребляем и что мы говорим.
В завершении встречи митрополит Рязанский Михайловский Марк отметил, что вопросы, заданные ему, отличаются неравнодушием. Он лично поблагодарил студентов, задавших наиболее интересные вопросы. По итогам встречи принято решение провести студенческий конкурс журналистских работ совместно с епархией и кафедрой журналистики. Разговор владыки Марка с воспитанниками ведущего гуманитарного вуза города показал, что такой формат общения востребован и дает участникам возможность не только получить практический опыт в сфере конфессиональной журналистики, но и расширить кругозор и представление о жизни современного общества и церкви.
7 апреля в конференц-зале Кронштадтского храма состоялась третья лекция из цикла духовно-просветительских бесед, которые проводятся каждый четверг в 19:00 в дни Великого Поста. На просветительских встречах преподаватели Рязанской семинарии и духовенства епархии предлагают к рассмотрению слушателей вопросы из области богословия, богослужения, жизни и традиций церкви. Первые лекции решено было посвятить трем христианским добродетелям. О вере и надежде говорили на предыдущих встречах руководители епархиальных отделов. А третью беседу провел митрополит Рязанский и Михайловский Марк. Желающих послушать владыку оказалось немало, тем более, что тема была очень интересной. Глава кафедры посвятил свое выступление главной христианской добродетели – любви.
Что такое христианская любовь? Как ее достичь? Это часто задаваемые верующими людьми вопросы. Наверное, поэтому встреча в Кронштадтском храме прошла для ее участников на одном дыхании.
Мы слушаем радио круглосуточно. У нас работает радио днем и ночью. И сказали, что будет сегодня владыка Марк вести лекцию про любовь.
Что вы ждаете сегодня от встречи с владыкой?
Радости. Сегодня праздник, он радость несет. Мы ждем радости.
Я конкретно узнала о лекции от нашего настоятеля, отца Игоря. И он пригласил на встречу. Я первый раз, мне очень интересно, потому что сегодня будет владыка Марк.
Владыка очень интересный человек. Вот, и всегда хочется от него слышать какое-то пастырское слово, наставление.
Христианская добродетель? Ну, это нам вообще всем не мешает в жизни нашей, поскольку мы люди, в общем-то, в большинстве своем недавно воцерковленные и очень много, нам этого не хватает в жизни, во всяком случае, этой христианской добродетели в отношении хотя бы друг к другу.
Многие ожидали более формального и официального обращения главы Рязанской кафедры по заявленной теме. Однако, как сказал в самом начале своего выступления владыка, встреча со слушателями должна стать в первую очередь беседой. Надо отметить, что на встречу пришли люди разного возраста. Молодежь, родители с детьми, педагоги, курсанты военных вузов, которые, кстати, приняли самое живое участие в беседе с правящим митрополитом.
А что вы думаете о любви? Какие мысли рождает у вас это слово? Эти мысли связаны как-то с верой? Или это просто что-то личностное? Вот скажите, ребята, вот, пожалуйста, у нас сегодня десантники.
У нас сегодня много гостей. Что вы думаете о любви? Вот слово «любовь», что для вас означает?
Я хочу пример такой привести, чтобы рассказать правильно, чтобы поняли. Вот, например, если взять, чтобы я полюблю такого человека, который меня не будет любить, я, например, не буду заморачиваться, вот, что он мне хорошего там сделал, почему он меня будет должен любить. Я не буду. Мне приятно от того, что я его люблю, и все. То есть это каждый люди, все люди разные, поэтому на всех обобщать вот этот момент я как бы не стал.
Как отметил владыка, любовь – это слово, которое является одним из самых употребляемых в лексиконе, как человека современного, так и древнего. Мы слышим это слово постоянно, читаем о любви в художественной литературе. Также много о ней говорится и в христианской. В светском мире любовь воспринимается как одно из высших чувств, как нечто достойное почитания, описания, отражения в стихах, прозе, музыке, изобразительном искусстве. В христианском мире любовь занимает не меньшее место.
Мы помним слова апостола Павла, который говорит о том, что если человек владеет языками и ангельскими языками говорит, если человек раздает все свое имущество, если человек даже тело свое отдаст в жертву, а не имеет любви, то он попросту ничто. Вот такая возвышенная характеристика любви присутствует в Новом Завете.
Стремление к добродетели есть в каждом человеке, как остаток того естественного добра, которое было вложено в природу человека его Творцом. Но если это семя добра не взращивать постоянным трудом, вниманием к своему душевному состоянию, способности человека к доброделанию умаляются. Как веру, так и всякую христианскую добродетель надо оберегать, взращивать как цветок, совершенствовать как всякий талант, следить за тем, чтобы она была в наилучших условиях для развития. Такими условиями должны быть изучение Священного Писания и участие в таинствах Церкви. В православном сознании существует несколько основных добродетелей. Святой апостол Павел пишет о том, что из всех главнее – вера, надежда и любовь. Но именно любовь является совершенным исполнением всех добродетелей. Но в современном мире этому слову придают разные значения.
Христианская любовь. Это что, это чувство или что-то другое?
Я думаю, что все-таки это вот какое-то такое вот сердечное, душевное состояние.
Вот видите, какие разные ответы мы встречаем. От чувства до сердечной привязанности. Но все-таки самым глубоким был ответ десантника. Любовь настоящая – это то, что обнимает всего человека. Апостол Павел ставит любовь выше всех добродетелей, даже выше жертвы. Наше слово «любовь» является чем-то таким, знаете, очень многозначным, нерастяжимым и многозначным. А как это слово или слова о любви воспринимаются в других языках? Если сравнивать древние языки с языками новыми, то можно сравнить древние языки с такими рельефными монетами. монетами, которые только что были сделаны, изготовлены на монетном дворе. А современные языки, они подобны монетам стерлись. Потому что теряется конкретика, теряется какая-то осязательность в наших современных языках. Теперь скажу конкретно о понятии любви. Если брать, например, греческий язык, язык культуры, язык богословия, язык богослужения, то там существует целая гамма слов, связанных с темой любви.
После небольшой дискуссии удалось определить, что в греческом языке из нескольких слов, обозначающих разные проявления этого чувства, христианское значение отражает одно – агапе. Эту любовь церковь отличает от любви дружеской, родственной или телесной. Господь отдал себя за грехи мира. Он принес себя в жертву, хотя был совершенно безгрешным. Это и есть христианская любовь. Поэтому, когда мы говорим о высшем виде любви, когда читаем слова апостола Павла, в которых он восхваляет любовь, то речь идет об этой христианской любви. «Возлюби ближнего своего, как самого себя» – одни из самых известных слов Евангелия. Многие задаются вопросом, как же можно любить всех? Никто и не утверждает, что достичь этого легко и просто. Но когда в человеке горит христианская любовь, она пронизывает и очищает все его чувства, а сама становится тем путеводным светом, который помогает твердо следовать по выбранному пути.
Мы продолжаем рубрику «Первые шаги». Сегодня мы расскажем о том, почему православные иконы так отличаются от религиозной западноевропейской живописи.
Первые шаги. Почему православные иконы так отличаются от религиозной западноевропейской живописи?
В решениях VII Вселенского собора говорилось о том, что художники-иконописцы должны строго следовать иконографическим канонам при написании того или иного образа. Так, иконам был придан статус носителей и хранителей церковного исторического предания. Поэтому нарушение иконографического канона было чревато его искажением, то есть впадением в ересь, и строго наказывалось. Понятие канона включает в себя каноны пропорций, цвета и композиции, с помощью которых в сознании жестко закреплялись символические значения икон, что освобождало художника от необходимости их разрабатывать и сосредотачивало его творческую энергию на выразительности изобразительной формы. Церковь не допускала писать иконы по воображению художника или живой модели, так как это означало бы сознательный и полный отрыв от прототипа, а имя, написанное на иконе, уже не соответствовало бы изображаемому лицу и было бы явной ложью. Во имя незыблемости священного предания в его изобразительном изложении стали создаваться и передаваться из мастерской в мастерскую так называемые иконописные подлинники, образцы и талоны, с которых и воссоздавались образы. Решения VII Вселенского собора были адресованы всему христианскому миру. Но франкский король Карл не принял этих решений, что было продолжением и следствием противостояния Запада Востоку. По инициативе Карла были составлены так называемые каролингские книги, в которых говорилось, что иконы не могут быть приравнены к священному писанию. Они могут создаваться и использоваться лишь для украшения храмов, вдохновения верующих и просветительских целей. А потому канонизация иконографии образов не признавалась актуальной. Таким образом, в Западной Церкви иконографических схем не существовало, и художники Западной Европы были в значительной степени вольны давать свою художественную интерпретацию ветхозаветным и новозаветным сюжетам. Постепенно такая религиозная живопись все дальше отходила от иконописи и создавала то, что называется картинами на религиозные темы. От религиозной живописи Западной Европы впоследствии отпочковалось, обрело самостоятельную жизнь светское искусство, постепенно оттеснившее религиозное искусство на второй план. В Византии же и в других православных странах ситуация в изобразительном искусстве сложилась совсем иная, в полном соответствии с решениями VII Вселенского Собора. Совокупность канонизированных иконографических принципов и догматы православной веры образовали систему жестких ориентиров, своего рода систему координат, надежно указывающих человеку единственно верный путь в житейском море. Иконописцу не нужен был поиск новых средств изображения. Способы создания образов уже были даны, апробированы и завещаны отцами. Канонизация иконографии играла двоякую роль. Она, конечно, зачастую ограничивала творческую свободу иконописца, но в то же время обретала силу благодатной традиции, то есть была воплощением богатого опыта иконописания. До XVI века на Руси иконы списывались, но не копировались. Если взять списки, например, с икон Владимирской Богоматери или святого Николая, самого почитаемого у нас святого, двух одинаковых икон вы не найдете. Эта традиция на Руси была прервана. Стали писать иконы ремесленно, по переводам, снимать кальки, использовать другие примитивные методы. Особенно показателен в этом смысле век XVIII. Тогда, увлекаясь западной живописью, вместо традиционных ликов святых живописцы писали портреты с помещиков, с их жен и детей. Вместо ангелов юношей писали обнаженных со вздутыми щеками детей. На иконостасах рассаживали разные фигуры этих детей, а около престола в алтаре ставили разных ангелов в виде полуобнаженных женщин. Так идеалы одухотворения изображений святых были подменены европейским натурализмом, а иконописные традиции отброшены как ветошь. А ведь православные иконописи совершенно не свойственен натурализм. В нашей иконографии идеалом служит одухотворение, идея внутренней духовной красоты, а не телесной. В отличие от многих византийских образов, зачастую тяжеловесных, напряженных, русские иконы засверкали яркими красками, которые в сочетании с тонкими линиями создают особый торжественный и праздничный ритм. Икона, обращение к Богу языком линий и красок, стала на Руси молитвой. Авторы большинства древних русских икон неизвестны. Иконы, как и молитвы, продукт соборного творчества. Они редактировались многими поколениями, и считалось, что иконописец создает лишь очередное воспроизведение подлинника, восходящего к первообразу. К тому же он творит произведение не ради него самого, а ради идеи, заложенной в нем. Удачно написанные образы считались написанными не иконником, а Богом. Поэтому казалось неуместным называть имя человека, чьими руками Господь воспользовался. С другой стороны, иконописание было сокровенным общением с миром иным, и называть себя было не нужно. Ведь Всевышний сам знает того, кто творит тот или иной образ.
Первые шаги.
На этом я завершаю нашу программу «Метрополия». С вами была Елена Цыганова. Благодарю, что были с нами. Увидимся ровно через неделю. До свидания, уважаемые телезрители. Всего вам светлого и доброго. До новых встреч.